Мир вам, дорогие братья и сестры! Международный кассетный библейский институт предоставляет вашему вниманию программу обучения лидеров поместных церквей. Цикл лекций по предмету «Методы изучения Библии» читает доктор философских наук, магистр богословия Сергей Сергеевич Поднюк. Урок 6.
Тематический метод изучения Библии. При тематическом методе изучения Библии вы следуете выбранной вами теме по всей Библии. Данный метод изучения практически совпадает с системой построения систематического богословия. В обоих случаях задачей исследователя является построение учения Библии на ту или иную тему. Это может быть тема спасения, греха, даров Духа Святого и так далее. Тематический метод изучения Библии еще называют дедуктивным методом. Если говорить в целом о дедукции, то это принцип, когда человек при получении какой-то информации или при изучении чего-то следует от общего к частному. Если говорить это по отношению к изучению Библии, то мы сначала собираем общую информацию по той теме, которую исследуем, извлекая ее из всех 66 книг, а затем делаем выводы о частном применении полученной информации. При тематическом изучении Библии нашей задачей становится извлечь из Писания данное нам Богом Слово, систематизировать его и построить доктрины или взгляды на изучаемую нами тему. Таким образом, полученное от Бога знание мы выстраиваем в встроенную систему. Итак, пути тематического изучения. Первый этап называется экстрадиция, то есть извлечение из Библии доктринальных заявлений или библейских тем. Второе – это организация или систематизация. То есть мы объединяем то, что мы извлекли, и строим одну какую-то общую систему. И третье – это истолкование, то есть обнаружение того, что это слово говорит непосредственно нам или на что оно указывает в реальном мире. При тематическом изучении мы строим доктрину, которая состоит из отдельных стихов, которые разбросаны по всей Библии. И неправильным подходом к изучению Библии будет строить доктрину только на одном каком-то стихе. Очень важно ставить правильные вопросы, обсуждать их и находить верный ответ. Итак, каким же образом это происходит на практике? Мы с вами говорили о трех шагах, о трех ступенях при тематическом изучении. Это экстрадиция и извлечение из Библии этих заявлений относительно той или иной темы, систематизация этого, истолкование. Что же это означает на практике? Первое, что мы с вами делаем, это извлекаем из Библии абсолютно все места, которые говорят о данной теме или о данной доктрине. Ну, например, мы с вами исследуем тему греха, мы, соответственно, выбираем все стихи с помощью симфонии, с помощью, возможно, какой-нибудь компьютерной программы, где говорится о грехе, где только это слово упоминается. Если мы говорим о спасении, соответственно, мы с вами берем и все-все места Библии, где только говорится о спасении, где упоминается это слово спасение, тоже выписываем. Точно так же касается любой другой темы, которую мы с вами исследуем. После того, когда мы выписали все эти стихи, когда мы их обнаружили в Библии, мы с вами занимаемся тем, что хотим установить последовательность объяснения этой темы. Какой-то алгоритм, возможно, или же определенное какое-то логическое объяснение того или иного вопроса. И в данном случае мы с вами сравниваем те стихи, которые мы с вами извлекли. Мы смотрим те стихи, которые непосредственно говорят по той теме, которую мы исследуем. Возможно, это слово хоть и употребляется в этом стихе, но оно не относится к той теме, которую мы с вами исследуем. Говоря о спасении, мы можем сказать, что если мы выбрали это слово из Библии, оно не всегда нам будет подходить к теме спасения, получаемой через Иисуса Христа. Потому что есть те места из Библии, которые указывают нам непосредственно на спасение в плане того, что человек спасся, например, от какой-то беды, или же человек получил спасение от войска, которое окружило его, или же царь получил спасение от неприятеля и так далее. Есть места, которые говорят о спасении, которое касается восстановления человека просто в обществе, спасения от плохой репутации. Но мы с вами следуем именно спасение, которое дает Христос, поэтому из всех стихов, где это слово «спасение» употребляется, мы с вами выбираем только те стихи, которые относятся к спасению, которое дает нам Бог спасению от греха, спасению от вечной смерти, спасению от духовной порабощенности. И таким образом мы эти стихи начинаем с вами анализировать. И то, что мы делаем, мы устраняем возможные противоречия, которые есть между найденными нами стихами. Почему я говорю «возможные противоречия»? Потому что на самом деле противоречий в Библии нету. И те противоречия, которые мы можем с вами найти, это достаточно видимые противоречия, которые на самом деле таковыми не являются. И для того, чтобы мы могли дальше строить доктрину, один из важнейших вопросов – это устранение этих противоречий. Для этого нам необходимо и откровение от Бога, и время, проведенное в молитве, и буквальное, дословное изучение всех тех слов, которые там упоминаются, использование различных справочников, словарей. И таким образом мы не просто примиряемся с противоречиями или соглашаемся с ними. Ну да, возможно, где-то там Писание что-то недоговаривает, может быть, что-то мы там не поняли. Возможно, это какое-то видимое противоречие, просто люди со своей точки зрения излагали. Это будет неправильным подходом. Потому что примирение или же устранение противоречий между различными стихами из Библии, которые нам кажутся противоречиями, на самом деле это построение или же объяснение того, что там имелось в виду, так, чтобы и один, и второй стих выражал истинное свое значение. И когда мы найдем это истинное значение, мы увидим, что никаких там противоречий нет. Возможно, вопрос в изложении, возможно, вопрос в нашем восприятии или понимании того, каким образом автор, движимый Духом Святым, обращался к нам, говоря об этом. И если мы сделаем неправильный вывод, если мы неправильно примирим между собой различные места из Библии, которые кажутся нам противоречивыми или непонятными, то в итоге мы послужим к тому, что вера людей, которые будут слышать такое объяснение, может угаснуть. Но если мы правильно объясним, если мы поможем людям увидеть единство Писания, мы укрепим веру человека, мы поможем человеку увидеть целостность того, что Бог передал для нас, целостность Его Слова. Следующее, что мы делаем, после того, когда мы, выбрав все стихи, которые говорят именно о исследуемой нами теме, когда мы устраняем все эти кажущиеся нам противоречия, мы занимаемся соединением найденных мест Библии в логическую последовательность. Когда мы изучаем какую-то тему, или же мы строим какую-то доктрину, например, доктрину о спасении, доктрину о вере в Бога, доктрину об оправдании, доктрину о вечной жизни или что-то еще, то мы строим те стихи, которые мы нашли, в логическую последовательность. Возможно, это каким образом Бог открывал это, как Бог говорил в начале, может быть, не совсем ясно, может быть, частично намекая, и впоследствии, когда человек был более готов к тому, чтобы узнать это, Бог больше и больше ему открывал эти вопросы. Или же, может быть, Бог сразу ясно открыл, потом говорил просто примеры или же применение этого в жизни человека. То есть мы это строим в той последовательности, в какой эта мысль развивалась на протяжении библейских повествований в Священном Писании. Итак, это, конечно же, исследование. И самое лучшее – это тогда, когда, ставя эти места в логическую последовательность, мы можем ответить на поставляемые нами вопросы «да» или «нет». Потому что если мы можем говорить расплывчато, значит, мы еще не до конца не все исследовали. Но мы говорим, например, о грехе, что грех – это зло. И, соответственно, ответ «да» или «нет». То есть «да» – это зло. Если мы сомневаемся, может быть… Возможно, в некоторых случаях и так далее, значит, мы что-то еще до конца не совсем исследовали. Или же, когда мы говорим о значении этого стиха в нашей жизни, когда мы можем конкретно сказать, вот этот стих означает то-то и то-то для нас, это будет правильный вывод. Если же мы, ставя в логическую последовательность, говорим, возможно, это так, а может быть, это вот так могло происходить, а может быть, в это время оно так применялось, а для нас оно совершенно по-другому будет применяться и даже совсем противоположное может быть, значит, что-то не совсем так. Потому что, когда у нас несколько выводов появляется, то мы можем сказать, что у нас есть какие-то определенные недоработки в данной области исследования. Поэтому мы должны приходить к каким-то определенным заключениям, которые можно было ясно, конкретно описать и представить для тех, которые хотят узнать наше мнение относительно того или иного повода. И причем не просто наше мнение, но то мнение, которое подкреплено знанием Божьего Слова, водительством Духа Святого. И таким образом это уже будет не совсем наше мнение, это будет мнение Священного Писания, которое Бог показал нам и которое мы можем показать другим людям, объясняя им Священное Писание. Но я вам хочу сказать, что есть некоторые моменты, которые нужно учитывать в том случае, когда мы выстраиваем в последовательность какую-то те места из Библии, которые мы изучаем, когда мы пытаемся объяснить и дать им значение, и дать им один какой-то вывод. Например, говоря о восхищении церкви. Вопрос, когда в Библии есть какие-то моменты, которые не совсем Бог до конца нам открыл. И не потому, что Бог не хотел, но потому, что Бог видел, что нет необходимости до конца нам все открывать. Нам не всегда понятно, почему так или иначе Бог делает, но с другой стороны, Бог знает лучше, когда что нам открыть, в каком объеме нам открыть. Есть и вещи, которые сокрыты от нас, которые принадлежат только Богу. Есть и вещи, которые открыты, которые принадлежат нам, которые Бог дал нам для того, чтобы мы владели ими, знали эти моменты и пользовались ими в нашей жизни. Так вот, возвращаясь к восхищению церкви, мы можем сказать, что Библия ясно и четко говорит нам о том, что о дне том и счастье никто не знает. Ни ангелы, даже ни сын не знает, только один Отец Небесный. И поэтому, говоря о толковании или же о построении в какой-то логической последовательности событий последнего времени на основании книг Даниила, на основании Евангелия от Матфея, когда Христос говорил о последнем времени, на основании книги Откровения, мы не можем однозначно ответить «да» или «нет», когда произойдет восхищение церкви. И мы можем увидеть, что, возможно, восхищение церкви произойдет в период до Великой Скорби, возможно, где-то в середине Великой Скорби, возможно, в конце Великой Скорби, перед непосредственным пришествием Иисуса Христа. Очень сложно сказать точно. И можно как в сторону одной, и другой, и третьей точки зрения найти и доказательства, и какие-то моменты, которые не совсем согласуются. Но оно так и должно быть, потому что Писание нам говорит о том, что никто не знает об этом дне и часе. И если бы мы могли точно высчитать стопроцентно, получается, действительно была бы несогласованность в Писании. Вот почему мы должны быть всегда готовы, и Господь нас предупреждает, что придет это как вор ночью, внезапно, когда никто не ожидает. С другой стороны, я вам хочу сказать, что мы и сами не знаем, когда наша жизнь здесь на земле закончится, сколько Бог нам отмерил. Поэтому мы в любом случае должны быть всегда готовы для того, чтобы встретиться с Ним. Но говоря о построении учения о восхищении церкви, мы можем сказать ясно, конкретно следующее, что восхищение церкви произойдет. Это событие, которое ясно описано в Библии. Восхищение церкви и второе пришествие Иисуса Христа – это не одно и то же. Это разные события, которые, возможно, разделены во времени, возможно, они имеют малый промежуток, но тем не менее они есть. Мы можем ясно сказать, что когда это произойдет, никто не знает и никто не может высчитать. В остальном всем мы можем сказать, что есть определенная последовательность событий, которые будут предшествовать второму пришествию Иисуса Христа, и Библия об этом говорит, Библия нам это описывает. Но в какой период из них произойдет восхищение церкви, мы не можем сказать, мы можем лишь только предполагать. В этом случае, когда у нас будет неопределенный вывод, это будет не являться нарушением изучения Библии, это будет являться как раз-то подтверждением того, что мы правильно поняли, правильно осознали и увидели то, что написано в Священном Писании, потому что Библия не говорит нам 100% конкретно. Это сокрыто, и оно принадлежит Богу. Возможно, приближаясь к этому времени, мы будем более ясно, более четко видеть какие-то события, потому что иногда Бог открывает нам в какой-то определенной последовательности то, что происходить будет. Но с другой стороны, мы никогда с вами в жизни не сможем высчитать точные даты, не говоря уже там о дне или месяце, хотя бы в каком году это произойдет, потому что это сокрыто. И следующее, что мы делаем после вот этапа, когда мы выстроили то, что мы с вами исследовали в какой-то определенной логической последовательности, мы обращаем внимание на то, что каждое слово значит в отдельности, как оно говорит нам, каким образом оно открывает нам Божью волю. И исходя из этого, мы с вами видим точное значение того или иного отрывка. И в первую очередь мы делаем выводы, как оно звучало для первоначального источника, первоначального адресата, каким образом, что понимал, что вкладывал туда, например, апостол Павел, когда он писал это послание Коринфянам. Каким образом его понимали коринфяне, как они его применяли в своей жизни. И уже когда мы это точно установили, следующий шаг, как мы говорили, это мы делаем выводы, что это значит для нашей жизни, как мы можем это применять в нашей жизни, что Бог нам открывает через это, каким образом данное учение говорит церкви поступать или же христианам поступать. Таким вот образом формируется учение или доктрина. У Бога есть один план спасения, но существуют различные методы донесения спасения человеку. И это зависит, конечно же, от того, в какое время живет человек. И, соответственно, исходя из этого, то время, в котором мы живем, оно отчасти формирует мировоззрение человека. Есть даже такое выражение, да, я человек своей эпохи. И поэтому некоторые вопросы, которые особенно Бог говорил людям относительно будущего, они были не совсем понятны. Иногда то, как Бог говорил, как Он выражал свою мысль, оно отличалось от того, как мы выражаем мысль в нашем времени. Это вполне возможно тоже, потому что в первую очередь это адресовывалось им. Но с другой стороны, когда мы с вами внимательно изучаем, мы слышим голос Божий, который обращен к нам, живущим именно в этот день, когда мы сидим и читаем Библию. Но с другой стороны, говоря о том, что Бог использовал различные методы донесения спасения человеку, не означая, что Он по-разному спасал человека, что были разные условия для спасения. Спасение всегда одно, и нет никакой разницы, в каком времени мы живем. Мы спасение получаем через веру в Иисуса Христа, через Его жертву, через то прощение, которое Он дает, через оправдание, которое мы получаем. Но как Бог нам представляет, как Бог его описывает, каким образом происходит евангелизация, каким методом эта информация достигает людей, она может абсолютно быть разной. Может быть тогда, когда Господь непосредственно обращается к людям, возможно, Бог внутри человека создает желание, поиск духовного смысла в его жизни, человек находит Библию, Бог так делает, что он начинает читать, и Бог ему открывает лично, кого-то использует для свидетельства, проходит массовые евангелизации, еще какие-то другие пути. Даже иногда бедствия, которые происходят, они обращают людей к Богу, заставляют задуматься о смысле жизни. Но суть спасения остается той же самой. И поэтому, говоря о тематическом исследовании Библии, о построении доктрин, мы можем сказать, что доктрины о Боге, доктрины о спасении, отношении к греху, они не меняются. Но каким образом некоторые из этих моментов используются в нашей жизни, каким образом они открываются, оно может отличаться в зависимости от эпохи, от культуры. Например, мы говорим о том, что доктрина, которую мы можем поставить или же основать, и говоря о существовании церкви, это то, что церковь есть как организация людей на этой земле, так, с другой стороны, церковь – это группа людей, как поместная церковь, которая объединяется в общую вселенскую церковь. Но как часто проводить богослужения, сколько времени они должны длиться, час, два или три – это вопрос, который уже не является по своей сути доктринальным, это вопрос вероучительный. И мы не можем построить доктрины и сказать, что все служения должны проходить, например, 2 часа. Или все служения должны проходить только по воскресеньям и все. Или же только каждый день. Библия нам об этом не говорит, и поэтому в разные времена люди по-разному делали. Бывали времена, когда каждый вечер это происходило. Бывали времена, когда были какие-то трудности или гонения. Вообще, возможно, не было служений, люди только по группам где-то сами собирались. Или другие какие-то обстоятельства. Но принцип, который Бог заложил, что не оставляйте собрания ваших, то есть собирайтесь вместе, молитесь, ходатайствуйте друг о друге, просите, общайтесь, прославляйте Бога вместе. Таким образом, если двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас, он остался и он не менялся. Поэтому мы можем видеть, что может меняться форма выражения, но никогда не меняется ценность того, что Бог говорит. Она не изменяется ни с течением времени, ни с культурой. И мы должны поддерживать эти духовные ценности, которые Господь открыл нам на страницах Священного Писания. Нельзя сказать, что при исследовании той или иной темы одна книга Библии менее важна, чем другая. Но существует такое понимание, как прогрессирующее откровение. Оно показывает нам то, как Бог более и более открывает себя и другие истины через свое слово. Некоторые моменты есть более важные, чем другие, но нельзя сказать, что существует какой-то теологический центр, что одни места в Библии более важны, чем другие. Почему так? Дело в том, что, например, если мы говорим об откровении об Иисусе Христе, о Его спасении, если мы его построим только на основании Ветхого Завета, говоря о том, что вот там были пророчества, там Бог непосредственно указывал через пророков, как будет что происходить, но не возьмем во внимание Новый Завет, мы не в полноте сможем увидеть то, что Бог сделал. И поэтому откровение, оно как бы прогрессировало. То есть через пророков, что было сказано в Ветхом Завете, оно более ясно было открыто в Новом Завете. То же самое касается, возможно, каких-то других моментов, о которых Бог говорит нам. В одно время Он так открывал, впоследствии Он давал больше объяснения, больше значения, и мы должны рассматривать на протяжении всей Библии. И есть те места, которые более ясно, более четко говорят об этом, есть те места, которые косвенно указывают, но мы должны учитывать и то, и другое, чтобы в целом построить правильное учение, то, о чем говорит нам Священное Писание. Тематическое изучение Библии можно построить, исходя из определенных систем доктрин. Например, антропологическая доктрина. То есть тогда, когда все то, что мы изучаем в Библии, то есть наше тематическое исследование, оно организуется вокруг переживания человека. Ударение здесь делается на то, что Бог делает для человека. То есть мы изучаем реакцию человека на какие-то Божьи действия. Мы рассматриваем, каким образом Бог открывал человеку спасение. Мы рассматриваем то, каким образом человек отвечал, как человек строил свои отношения с Богом, что Бог делал для человека. То есть мы изучаем, можно так сказать, взаимоотношения между Богом и человеком. Мы можем строить наше изучение или же систему доктрин на основании истории спасения. То есть все то, что мы изучаем, те темы, которые мы в Библии берем за основу нашего исследования, они организуются вокруг развития Божьего плана спасения. И в данном случае мы делаем ударение непосредственно на историю Божьего народа, на то, каким образом Бог вел их, начиная от сотворения человечества, как Бог себя проявлял по отношению к людям, как Он избрал нацию Израиля, как народ, через который Он хотел показать себя, как Бог вел их, каким образом Бог им показывал необходимость спасения, и заканчивая это спасительной жертвой Иисуса Христа, когда Он умер за нас на кресте и воскрес для нашего оправдания. Мы можем строить доктрины или изучать Священное Писание на основе доктрины о Троице, то есть вокруг триединства Божьей природы. И здесь ударение делается на то, каким образом единый Бог проявлял себя как Бог Отец, как Бог Сын и как Бог Дух Святой. И благодаря этому, опять же, Господь нам открывает и свой план спасения, и свои взаимоотношения, хотя, с другой стороны, мы никогда не сможем с вами полностью, стопроцентно понять тайну триединства Бога. Оно сокрыто, и оно невозможно для нашего понимания человеческим умом. Это может быть аналитическое построение богословия, то есть оно связано с построением изучения Библии вокруг цели для человека, то есть что Бог хочет сделать в итоге для человечества. Это может касаться эсхатологии, это может касаться грядущего царства, это может касаться вопросов, которые связаны с событиями последнего времени. И, конечно же, это синтетическая система. То есть мы как бы в логической последовательности рассматриваем доктрины, начиная с доктрины о Боге, переходя к доктрине о грехе, о человеке, о спасении, и дальше уже касаясь таких более практических вопросов, как, например, доктрина о дарах Духа Святого, каким образом они проявляются в жизни человека, доктрина о истории Церкви, о будущем и так далее. Тематическое исследование Библии должно носить систематический и логический характер, и оно не должно отгораживаться от науки и культуры. Но при данном изучении мы должны быть очень внимательными к многим моментам. Потому что, во-первых, с течением истории, с изменением в обществе, с развитием каких-то научных знаний меняется и мировоззрение человека. Появляется что-то новое, то, чего мы, можно так сказать, раньше не встречали, к чему мы не были готовы и о чем мы не можем найти учения какого-то в тех доктринах, которые были до нас уже построены на основании Библии. И поэтому наше тематическое изучение Библии должно быть и достаточно современным, в том плане, что мы должны искать в Библии ответы на те вопросы, которые ставит нам жизнь сейчас. Например, наше отношение к клонированию. Что Библия нам говорит о возможности клонирования человека и так далее. Отношение, например, к воинской службе. Отношение к тому, каким образом христиане должны реагировать на изменения в моде для одежды или еще чему-то. Церковь должна давать ответы на эти вопросы. И мы, как христиане, должны дать ответы на эти вопросы. Но мы должны дать не наше собственное мнение, что я считаю это плохо, потому что мне не нравится, потому что это непонятно, но мы должны дать библейскую точку зрения на данную тему. А для этого нам нужно тщательное изучение Священного Писания. Вот почему важно тематическое исследование Библии. Потому что это помогает нам, с одной стороны, построить правильное вероучительное представление об отношениях между верующими и между верующими и Богом. С другой стороны, оно нам показывает, что истина, которая говорит нам Священное Писание, и опыт, который мы приобретаем в жизни, они между собой взаимосвязаны. С другой стороны, оно нам помогает сформировать правильное христианское мировоззрение на то, что происходит сейчас, на отношения, на нашу вообще систему ценностей. Потому что сейчас существует очень много различных заменителей истины, вот таких, знаете, своего рода духовных суррогатов, который сатана пытается подсунуть человеку для того, чтобы отвратить его от истинной веры в Бога. И человек строит свое мировоззрение на каких-то вопросах философии, которые где-то что-то взяли из христианства, что-то заменили человеческим представлением, что-то вообще произошло из-за того, что сатана те или иные мысли давал людям или же то или иное учение, и человек его ввел в ранг своей системы мировоззрений. И, конечно же, это влияет на человека. Человек, исходя со своего мировоззрения, он таким образом строит свое поведение. Если в целом, например, падает норма морали в обществе, то, соответственно, меняется поведение. Тут даже можно привести обычный пример того, каким образом произошло изменение в этой области даже в нашей стране за последние какие-то 20 или 30 лет, может быть, даже 40 лет, если взять в целом. Если изначально мы говорим о том, даже при той же коммунистической власти, при тех же моментах, которые касались негативного отношения к религии, к временам атеизма, но как бы там ни было, система ценностей, которая была когда-то построена на Библии, она все-таки оставалась в уме, в понятиях людей, в их мировоззрении. И говоря о тех же моральных качествах, это было достаточно редким явлением, когда люди вступали в добрачные половые отношения, когда человек это открыто мог бы афишировать, это вообще было исключительным случаем, никто об этом не говорил. Это все было, если даже и имело место, оно было сокрыто, люди этого избегали, люди не хотели этого делать, и они как-то себя сдерживали. В последнее время изменилась система ценностей, взглядов, то есть это считается нормальным, жизнь в гражданском браке, прочие вещи какие-то. И, соответственно, исходя из того, что такое учение, что это нормально, человек получает наслаждение, главное, чтобы это было по взаимному согласию, чтобы это не причиняло беспокойства, это становится чуть ли не нормой жизни. И, соответственно, мировоззрение подобное человека влияет на его поведение. Он так поступает, и он не чувствует в итоге ни угрызений совести, потому что совесть его является, можно так сказать, сожженной таким мировоззрением. Он не обращает внимания на то, что говорит Библия. В обществе так принято, и он себя чувствует свободно, спокойно, потому что все таким образом поступают. Так вот, Библия помогает нам не просто накапливать какую-то информацию о том, что происходило и как, но она помогает определить наше отношение к тому, что происходит в современном мире. И поэтому мы, как христиане, должны не просто накапливать информацию, которую мы черпаем из Священного Писания, но мы должны ее суметь стройно и систематически изложить, привести ее в определенный порядок, который соответствует Божьему Слову, и быть способными дать четкий ответ относительно той или иной проблемы и нашего отношения к тому, что происходит. Поэтому, подводя, в общем-то, итог тематическому изучению Библии, мы можем сказать следующее, что для того, чтобы изучить ту или иную тему Библии, которую мы для себя выбрали как предмет исследования, мы должны прежде всего найти в Священном Писании все места, которые только говорят об этой тематике или где упоминаются слова, которые присущи данной теме. Второе, мы должны эти слова проанализировать, или же эти места из Библии, которые мы выбрали, проанализировать и увидеть, где, которые из них говорят нам именно о нашем предмете исследования, которые из них такие же самые слова, но в тексте или в том контексте, в котором они употребляются, они означают совершенно другое. Третье, что мы с вами делаем, из всех тех стихов, которые у нас уже остались, мы берем те стихи, на основании которых мы будем строить четкую доктрину. Мы эти стихи исследуем, мы смотрим. Если есть какие-то как бы видимые противоречия, мы исследуем так, чтобы эти противоречия видимые как бы устранить, которые есть, но мы их примеряем, как говорят, между собой, хотя это может быть не совсем верное слово, потому что все-таки вся Библия, она между собой целостностна, и она между собой согласуется полностью, но мы правильно учимся понимать это место, исходя из его реального смысла, реального значения, так, чтобы эти места уже не казались нам разными. Ну, я вам приведу один из таких примеров, когда перечисляется 12 учеников. В одном Евангелии список 11 учеников и в другом совпадает, а один ученик отличается. В одном списке написано Нафанаил, в другом смысле написано Варфоломей. И вот если посмотреть на это, некоторые люди говорят, посмотрите, не совсем согласованность Писания, но это видимое противоречие. Потому что если разобраться, Нафанаил – это имя, Варфоломей в еврейском – это было два слова – Вар или Бар, более правильно будет, так на еврейском оно звучит. Это означало сын, Фоломей – это имя отца. И если в одном случае он был назван по имени, то во втором случае он был назван по отчеству. Мы иногда точно так же говорим по отношению к человеку. «Привет, Петрович! Как дела, Ивановна?» Не называя имени. В этом случае, когда перечислялись ученики Иисуса Христа, в одном случае обращение было по имени, в другом случае – по отчеству. Фоломеич, если говорить по русскому языку. Следующее, что мы с вами делаем, уже из тех всех стихов, которые мы выбрали, выстраиваем определенную систему. Мы располагаем эти стихи в логической последовательности и тщательно, внимательно изучаем значение каждого из этих стихов. Смотрим на то, как данные тексты Священного Писания были применимы к тем людям, которым они непосредственно адресовывались, какое значение вкладывал автор в этот текст, когда он писал, как этот текст звучал для первоначальных слушателей. И мы рассматриваем то, каким образом это место звучит для нас, что оно для нас означает. И в итоге мы делаем общий вывод относительно вот этой темы. Что Бог через это хочет нам сказать? Каким образом Бог учит нас? Как мы должны поступать в нашей жизни, исходя из того, что учит нас Священное Писание в данной области нашей жизни? Биографический метод изучения Библии. Это следующий метод, который мы будем с вами рассматривать. Биографический метод изучения Библии в чем-то похож на тематический. Единственное то, что в данном случае за основу нашего исследования берется жизнь того или иного человека, описанного на страницах Священного Писания. Подробно изучив жизнь библейского героя, мы должны сделать выводы о том, какой пример, хороший или плохой, этот человек оставил нам. Мы отвечаем себе на вопрос, в чем я должен подражать ему, а в чем нет, чему Бог учит нас через эту историю, как Бог открывал себя в жизни этого человека. Занимаясь биографическим методом изучения Библии, мы не должны поддаться соблазну сконцентрировать все внимание на человеке, сделав его основой наших рассуждений. Наша цель – увидеть через жизнь человека то, как действует Бог, увидеть Божий план спасения, также возможность быть используемым Богом, посмотреть, каким образом строились взаимоотношения между этим человеком и Богом, что Бог говорил ему, как Бог открывал себя, свой характер, свои черты в жизни этого человека, посмотреть на то, каким образом Бог использовал его, возможно, как Бог готовил его к служению, какие-то другие моменты жизни. Но самым главным выводом будет то, исходя из изучения истории этого человека, это применение данной истории в нашей жизни. Но история не просто как пример из жизни человека, а история, исходя из того, что Бог показал нам о своем отношении к людям и о том, каким образом Он хочет действовать в нашей жизни. Удивительно, насколько Бог может открывать нам себя через жизнь других людей. Причем для нас это особенно интересно, так как мы сами с вами люди, подобное может происходить или уже происходило с нами. Рассматривая описание жизни мужей и жен веры, мы можем многому научиться. Неспроста Бог повелел написать Библию так, чтобы в ней были отражены жизни реальных людей, с их преимуществами, с их недостатками, с их взлетами, с их падениями. Бог хотел показать, что Он не безучастен к нам. Он с нами тогда, когда все хорошо, и тогда, когда приходит пора трудностей и испытаний. Он с нами тогда, когда мы согрешаем и падаем, так как Он любит нас и желает нашего спасения. Занимаясь биографическим методом изучения Библии, необходимо следовать следующим правилам. Первое. Прежде всего, вы прочтите полностью всю историю о жизни этого человека. Соберите максимум информации, насколько возможно, об этом человеке со всех книг Библии, где только о нем упоминается. И вы должны обращать внимание и на Новый Завет, и на Ветхий Завет. Потому что есть моменты, когда тот человек, которого жизнь описана на страницах Ветхого Завета, он упоминается в Новом Завете, даются какие-то его характеристики, возможно, оценка жизни этого человека, его примера, посмотреть, в каком смысле или в каком контексте употреблен он в Новом Завете, положительным ли, либо же как отрицательный пример, как отзывался Иисус Христос об этом человеке, если он упоминал его. Второе, что мы делаем, это обращаем внимание на то время, в которое жил человек. Мы смотрим все, что возможно, где мы можем найти информацию о той культуре, в которой этот человек находился, о том народе, среди которого он жил, а также относительно тех людей, которые окружали его, если он имел отношения с другими какими-то народами, узнать, соответственно, о культуре, о религии тех народов. Если мы это сможем сделать, то нам будет гораздо более понятно поступки, мотивы того человека, почему он так поступал, почему он так делал, и мы сможем сделать более полные, более правильные выводы. Следующее мы что делаем, это внимательно анализируем взаимоотношения этого человека с Богом. Посмотрите, что он говорил о Боге, что Бог говорил о нем. Обратите внимание на то, как данного человека характеризовали другие люди. Следующее, это четвертое, мы составляем общую характеристику данного человека. Своего рода мы просто делаем вывод относительно жизни его. Этот человек все-таки был праведником или он был нечестивым? Завершилась ли жизнь этого человека как жизнь праведника, либо же этот человек умер в своих нечестиях? Пятое, мы рассматриваем каждый эпизод его жизни детально и подробно. Мы обращаем внимание на то, что предшествовало данному поступку или событию, какие мотивы двигали человеком при его действиях. Мы рассматриваем то, что он совершил с точки зрения учения Библии. Мы смотрим на результаты данного поступка, смотрим на то, какой плод пожал этот человек, чем все завершилось, соответственно, как повлияло это событие или его результат на его дальнейшую жизнь. Шестое. Мы определяем роль этого человека в жизни его народа, в жизни его страны, а также то, какое место он занимал во всей истории Библии. Седьмое. Смотрев, что Бог сделал в жизни этого человека, мы делаем вывод все-таки, что Бог хотел ему показать, что Бог хотел ему открыть, какие повеления Бог давал этому человеку, какое призвание и служение имел этот человек, как Бог оценил его, как Бог показал ему, в чем призвание заключается, каких результатов его служения Бог ожидал. Восьмое. Имея всю перечисленную информацию, мы сможем наконец-то теперь только подойти к пункту, когда мы будем составлять общее мнение об этом человеке уже по отношению к нашей собственной жизни, о применении того, что было в жизни этого человека в нашей жизни. И мы прежде всего отвечаем на вопрос, почему Бог так предусмотрел, что эта история для нас осталась на страницах Библии. Какой урок Бог нам преподносит через эту историю? Как мы можем применить к себе? Как мы можем увидеть Бога в этой истории и что Бог хочет сказать нам по отношению к нашей жизни и с жизни этого человека? И таким образом, изучая Священное Писание, рассматривая вот эти истории, мы можем многое увидеть и о характере Бога, и о вопросах служения, и об отношении к служению, и, возможно, даже какие-то черты человеческого характера, как мы должны реагировать на те или иные какие-то обстоятельства, ситуации. Бог нас через все это учит. Давайте на примере одного из известнейших царей времен Ветхого Завета рассмотрим практическое применение биографического исследования Библии. Возьмем царя Давида. Когда мы будем с вами выписывать все места, где только он упоминается, мы должны учесть не только само описание Давида в книге «Царств» или в книге «Паралипоменон», но мы должны учесть и те псалмы, которые он писал, потому что во многих из них нам открывается и его характер, и характер его взаимоотношений с Богом, и то, что Бог ему открыл, что Бог ему показал. Мы должны взять во внимание те места в Новом Завете, которые упоминают о Давиде. Затем, после того, когда мы собрали все эти места Священного Писания, мы с вами располагаем их в хронологическом порядке. Мы рассматриваем его жизнь, начиная от рождения и заканчивая смертью царя Давида. После того, когда мы сделали общую его биографию, мы занимаемся изучением каждого из периодов его жизни. Мы можем его разделить на несколько этапов. Это жизнь в доме отца, когда он еще был совсем молодым, когда он занимался тем, что пас овец. Следующий этап – это его жизнь, когда он был воином, когда он сражался в числе войска Израилева, когда руководителем народа был царь Саул. Это его взаимоотношения с царем в этот период времени. Следующий период – это период, когда он стал зятем царя, и когда ввиду зависти, которая была Саула к Давиду, ему приходилось скрываться, когда он был на территории филистимлян. Следующий этап его жизни – это когда он стал царем над Иудой сначала и потом над всем Израилем. И последний как бы этап жизни, хотя мы не можем его разделить от предыдущего, то есть он был тогда все же еще царем, но это этап, когда уже он был не столько активный царь, сколько он уже был в престарелом возрасте, и как его складывалась жизнь или его взаимоотношения с его детьми. То есть мы можем разделить его жизнь как бы на этапы, когда он сам был сыном, когда он стал воином, когда он стал царем и когда он стал отцом. И рассмотреть каждый этап этой жизни. И увидеть, что Бог через это говорит для нас с вами. Давайте возьмем один из этапов жизни царя Давида. Например, момент, когда он был на поле сражения, когда израильский народ воевал с филистимлянами и когда произошло это знаменитое сражение между Давидом и Голиафом. И прочитав эту историю, рассмотрев ее, мы можем увидеть, что Давид повел себя не просто как обычный воин, он поступил не совсем так, как поступили бы, наверное, другие солдаты. Когда Давид пришел на поле сражения, он увидел то, что там происходило. Он услышал те слова, которые говорил Голиаф, он увидел то, что этот человек поносил войско Израиля, он поносил Бога их, и в его сердце появилось возмущение. Как это так? Почему он не допускает? Почему он не дает возможность этому человеку так поступать, так говорить? И он увидел другое, что все воины были в смятении, потому что они боялись выступить против него и сразиться с ним. Он был достаточно большим, он был великаном в их глазах, и страх их сковывал, и никто из них не решился предпринять какие-то действия против него. И все они стояли и ожидали, чем это закончится. И это было уже не один день, потому что изо дня в день Голиаф выходил и выходил и выходил и говорил. И я думаю, что с одной стороны, когда первый раз он выходил, он был достаточно робким, потому что он знал прекрасно то, каким образом Бог действовал среди Израиля. Он знал о том, что иногда у них победы были таким образом, что это невозможно было представить, если бы говорить с чисто человеческой точки зрения. Но это было чудо, когда они выигрывали. И он понимал, что их Бог какой-то особенный Бог, который дает им победу. И поэтому он вышел в первый день, предложил сразиться и думал, что, возможно, кто-то и выйдет с ним сражаться. Но когда этого не происходило, он начал говорить против всего народа. Но когда и этого ничего не произошло, опять же, никто не вышел против него, он настолько смелся, что он, наверное, подумал, что все это легенды, которые говорили их боги, что это ничего не является правдой. И в итоге он начал поносить и самого Бога Израиля. И народ стоял и не знал, что ответить. Давид, который пришел туда и который это услышал, он возмутился: как это может быть? И он говорит: я пойду сражаться против него. Но я вам скажу, что это не было просто его собственная какая-то злость по отношению к Голиафу, что это не была его собственная уверенность в своих силах, но он понимал, что Бог дает ему возможность сразиться с ним и одержать победу. Это не была просто юношеская самоуверенность, но это было определенное чувство Божьей силы и Божьего присутствия и того, что есть в этом Божья воля, чтобы противостоять этому человеку. Я не знаю, почему на страницах Священного Писания не настолько подробно описывается все-таки, что чувствовал Давид в тот момент, как он получил такую уверенность, что он может сразиться. Но исходя из других мест Писания, когда мы видим, что Давид вопрошал Бога и спрашивал, идти ли мне туда, сражаться ли там, я думаю, что и в этот момент Давид внутри себя, возможно, обратившись к Богу, спросил, как ему поступить, и получил ответ, что он должен сражаться. И он сказал, что я пойду и сражусь с этим человеком. И когда рассказали об этом царю Израилеву, когда донесли о том, что пришел какой-то молодой человек, который даже не состоит вместе с нами в войске, и который готов сражаться, он сказал, приведите ко мне этого человека. Когда привели Давида, он даже усомнился, говорит, да как так может быть, ты же совсем еще молодой, а этот от юности своей воин, ты посмотри на его рост, ты посмотри на его оружие. Но Давид сказал, нет, я буду сражаться против него. И в итоге Давиду дали одежду, которую носил. И знаете, Давид походил и говорит, не привык я к этому, неудобно, сковывает это меня, я пойду так, как я делал обычно. И когда он вышел, когда Голиаф увидел Давида, идущего навстречу, он даже рассмеялся. Он ожидал, что выйдет воин, а тут какой-то мальчишка выбежал с прощой в руке. И он говорит, слушай, что ты вышел против меня, как против собаки, там с палкой, потому что у Давида был пастушеский посох. Но Давид говорит, не спеши делать выводы, посмотрим, чем закончится сражение. И в итоге Давид, не проявив страха, побежал к нему навстречу. И он запустил ему из пращи камнем в лоб, и в итоге Голиаф упал, и его же собственным мечом Давид отрубал Голиафу голову. Когда эту историю мы с вами читаем, и когда мы видим то, что там происходило, это, с одной стороны, сугубо историческое событие. Но, с другой стороны, мы с вами говорили, что мы не должны обращать внимание или же принимать за основу нашего исследования только сугубо биографические какие-то особенности жизни того или иного человека, но мы должны обращать внимание на то, каким образом Бог проявлял себя. И вот здесь мы можем сделать несколько выводов или увидеть то, что Бог обращается, и увидеть то, каким образом Бог говорит к нам. Он нам показывает на примере жизни Давида, как нужно доверять Богу, как Бог готовит к тем или иным событиям нас в нашей жизни. Посмотрите, когда Саул сказал Давиду, а можешь ли ты одержать над ним победу? Как это может происходить? Давид ему рассказал о том опыте, который был у него. Он рассказал о том, что у его стада приходил волк, который похищал ягненка, за которым Давид гнался. Он рассказал о медведе, о льве. Но при всем том Давид говорил о том, что Бог давал ему силы. Потому что понятно, что человек не настолько был бы силен, чтобы отобрать у медведя или же у льва его добычу, ну и даже у волка, а еще учитывая, что Давид был совсем молодым человеком. Но в этот момент, когда это происходило, мы можем сказать, что Давид, молившись, испытывал Божье присутствие, Божье помазание, Бог давал ему особую, можно сказать, сверхъестественную силу, которая не свойственна человеку для того, чтобы он мог пойти и отобрать этого ягненка у медведя или же у льва, или же даже у волка того же. Но это был опыт для жизни Давида, как доверять Богу, научиться испытывать Божью силу, увидеть то, как Бог действует, когда Бог совершает невозможность с человеческой точки зрения, научиться полагаться на Божью силу. И когда произошло это сражение с Голиафом, Давид понимал, и он сказал, что я иду не против тебя со своей собственной силой, но я иду против тебя с силой Божьей, и Бог даст мне победу. Потому что Давид был уверен, он знал, что в этом есть Божья воля, и он уже имел опыт, он не сомневался, что Бог ему поможет. Но с другой стороны, мы можем сказать, что Бог всю эту подготовку сделал для того, чтобы в решающий момент Давид имел не просто как веру, но имел уверенность, имел убежденность в том, что Бог это сделает. И поэтому Бог его вел к этому. Равно как и в нашей жизни бывает, когда Бог нас учит, подготавливает к служению. Бог дает нам постепенно какие-то определенные трудности в нашей жизни, чтобы мы приобрели определенный опыт. Бог никогда не дает нам чего-то того, что будет сверх нашей веры, но Бог нас подготавливает. И пройдя определенные испытания, мы переходим на следующий уровень веры, мы переходим на следующий уровень доверия Богу, мы переходим на следующий уровень силы и благодати Божьей в нашей жизни. И таким образом Бог ведет нас. С другой стороны, тот же пример, который мы можем взять из жизни Давида, это то, что происходило, когда Голиаф несколько дней подряд выступал против войска Израилева. Равно как и в нашей жизни, бывают моменты, когда сатана посылает какие-то сомнения, и вначале начинает очень аккуратно, робко, зная ту силу, которую Бог дает нам, как его детям. Но видя, что мы не применяем тех возможностей, которые мы имеем от Бога, что мы не доверяемся Богу, не просим Его силы и помощи, но надеемся на себя, он начинает более и более наглее становиться, потому что мы своими собственными способностями не можем противостоять тому, что происходит в духовном мире. Мы это делаем с помощью власти и авторитета имени Иисуса Христа, этой силы, которую Он нам дает. И в итоге, если мы не останавливаем Его, это приходит к тому, что начинает ставить под сомнение вопрос существования Бога, нашей веры в Бога, или, по крайней мере, он говорит то, что Бог вас не слышит, Бог вас не знает, Бог не хочет обращать на вас внимание. И таким образом все это сказывается на нашем духовном состоянии, тем, что мы разочаровываемся в Боге, мы разочаровываемся в церкви, мы перестаем заниматься нашим духовным ростом, мы больше обращаем внимание на какие-то вещи, которые, казалось бы, до этого нас совершенно не волновали. Там на меня не так посмотрели, там не так сказали, я совсем одинок, я никому не нужен. И в итоге человек впадает в своего рода состояние какой-то депрессии. Но Бог нам показывает, что мы должны противостоять ему. Причем противостоять не собственной силой, но противостоять именем Господним. И если мы это делаем, если мы таким образом поступаем, он убегает от нас. И то, что это Божья сила, оно как бы еще раз подчеркивается, потому что Давид, когда он взял ту броню, которая была у Саула, он сказал, что это мне непривычно, я не могу с этим действовать. Бог хотел через это показать, что не с помощью человеческих способностей, не с помощью каких-то человеческих средств защиты, но только с помощью веры, с помощью благодати, с помощью силы от Бога можно это совершить в жизни. Таким образом, на примере вот этом, который произошел в жизни Давида, мы можем видеть то, что Бог нам через это говорит. О том, что мы должны учиться доверять Богу, то, что Бог дает нам определенный опыт нашей жизни, что Бог ведет нас определенным путем, что Бог учит нас, и Бог ведет нас постепенно, шаг за шагом, когда мы делаем шаги в нашей вере, переходя от веры в веру, от силы в силу, от благодати в благодать. И мы можем таким образом использовать другие события из жизни царя Давида для того, чтобы построить определенное учение, для того, чтобы увидеть определенные моменты того, что Бог хочет сказать нам. И проанализировав в целом, мы можем сделать такой вывод по отношению к нашей жизни. Бог дает нам свою благодать. Бог любит нас. Даже если мы ошибаемся, падаем, согрешаем, но мы встаем и стремимся к Богу, Бог помогает нам подняться, и Он идет вместе с нами дальше. Бог нас готовит к нашей жизни, дает нам постепенно приобретать тот или иной опыт. Бог дает нам возможности шаг за шагом духовно развиваться для того, чтобы мы могли быть готовыми больше и больше послужить для Бога, чтобы мы могли быть готовыми больше и больше сделать чего-то для Его церкви на этой земле. А также Бог нас учит, чтобы мы могли правильно мыслить, исходя из того уровня веры, на котором мы находимся. Что наше мышление, которое мы имеем, должно соответствовать тому времени или тому периоду нашего служения. Опять же, беря Давида во внимание, когда он был как воин, он должен был мыслить как воин. Когда он был царь, он должен был мыслить как царь. Когда он был отец, он должен был мыслить как отец. Но в итоге, когда он мыслил не в соответствии с тем назначением, которое Бог дал ему, он совершал определенные ошибки в своей жизни. Мы можем взять это на примере той же истории, которая произошла с Авессаломом и Давидом, когда он должен был поступить как отец, но он больше поступил как воин, который начал конкурировать, который не обратил внимания на воспитание своего сына, и из-за этого произошли вот все эти подобные события. Хотя Давид потом каялся, просил Бога прощения, но те неприятности, которые были в его семье, те проблемы, сложности, смерть в итоге самого Авессалома, конечно же, является далеко неприятной историей. Можем говорить о той же ситуации, которая была у Давида с Версавией. Можем говорить о других каких-то моментах, негативных в жизни этого человека. И Бог через них нас предупреждает, чтобы мы подобным образом не поступали, чтобы обратили внимание на те области нашей жизни, чтобы не совершить ошибки. Но во всем этом Господь хочет научить нас, чтобы мы могли поступать правильно.
Вы прослушали 6-й урок из цикла «Методы изучения Библии», подготовленный Международным кассетным библейским институтом. Пишите нам по адресу: Москва, 111-621, улица Оренбургская, 10А, МКБИ, Международный кассетный библейский институт. Да благословит вас Господь!